Здравствуйте, мы читаем из брошюры «Песах», отрывок из трудов Рабаша, 276-я страница, статья «Два вида усилий». Скачать брошюру можно на сайте kap.tv. Также там можно задавать вопросы на протяжении урока, и избранные из них, из вопроса будут заданы во время урока. 276-я страница «Два вида усилий из трудов Рабаша». Иногда мастер делает стрелу, которая убивает своего мастера. На тему хамец в Песах, который сжигают. Можно объяснить это так, что порядок работы человека таков в Торе и заповедях, что когда желает он делать все ради Творца, это подобно тому, как приходит утешить злое начало. То есть по природе человека прилагать усилия в то время, когда есть польза ради себя. Тогда же, когда он видит, что ничего из этой работы не получается ради собственной выгоды, то человек не способен работать. И он приходит с претензией и спрашивает, какая работа от этого вам? То есть какая прибыль будет от того, что он прилагает усилия? И когда человек преодолевает его и утверждает, что может работать против природы, то есть отдачи Творцу, тогда злое начало, приходит с другой претензией и задает вопрос грешника фараона. Кто творец, чтобы прислушался к голосу его? И можно работать ради блага ближнего, только там, где известно мне, что ближний примет мои усилия. В то время как, если есть у него два вида усилий, первое, он должен преодолевать и двигаться против природы и работать не ради себя, а ради ближнего, то есть ради Творца. Второе, необходимо верить, что Творец принимает его усилия. И это два вопроса, основные в претензии грешника. И он задает все остальные вопросы, только порождение, которое основывается на двух этих вопросах. Чтобы преодолеть эти вопросы, это можно только с помощью веры. То есть веры выше знания. Нужно ответить грешнику, что с точки зрения разума его вопросы справедливы. Но выше разума, то есть с точки зрения веры, когда человек верит и в веру мудрецов, что только таким путем можно идти ради Творца, то есть в то время, когда человек прилагает все свое желание и усилия ради Творца, и в этом вся его цель. И цель эта создана, для этой цели создан мир. Как сказали мудрецы, только для этого создан весь мир, то есть ради трепета пред небесами. И поэтому, когда человек отвечает грешнику и движется выше знания, то есть против разума, тогда разум уже не может слышать никаких вопросов, потому что все эти вопросы внутри разума, тогда как выше разума никакого места для вопросов нет. И поэтому тогда, когда грешник задает вопросы, тогда говорят ему, что сейчас пришло время, что я могу выполнить свою работу в виде веры. То есть само то, что ты задаешь какой-то вопрос, и я тебе отвечаю, то, что я движусь путем веры, и не отвечаю тебе, опираясь на свой разум. И это знак, и ты знай об этом, что моя работа в виде веры выше знания. И получается, что ты сейчас привел к тому, чтобы я сделал заповедь, потому что только сейчас раскрылось всем воочию, что путь Творца — это только путь веры. И отсюда можно объяснить сказанное мудрецами, фраза на арамейском, которая означает, что мастер делает стрелу, которая убивает самого мастера. Имеется в виду, что стрела желает убить самого человека. То есть тот вопрос, который задает грешник, в него попадает стрела. Сам вопрос убивает грешника. То есть заданный вопрос и убивает грешника. Получается, что за счет заданного вопроса Человек принимает на себя выполнение веры в высшее знание. Этим он убивает грешника. То есть он не желает дать ему возможности выполнить заповедь.
Мы должны понять, что наше отношение к духовному должно быть рациональным, а не иррациональным. Это не мистика. Это система, в которой имеются иные законы, отличающиеся от тех, в которых мы находимся обычно. И если мы стараемся, пускай это так и не выглядит, и к этому у нас нет ни склонности, ни желания, но если мы решаем исполнять законы этой высшей системы, то какие тут могут быть трудности, непонимание, то, что это не укладывается в нашем разуме, ну, конечно, это не укладывается. То, что это не присутствует в наших естественных чувствах, порывах, разумеется, нет. Я не вижу в этом никакой важности. У меня нет к этому внутреннего позыва, и наоборот, отвращение, может быть, оттолкновение. Это все верно, с одной стороны. С другой стороны, если мы не будем в это вдавать слишком много эмоций, а просто воспринимать это так, как оно есть. Есть система со своими законами, ее нужно принять в наших взаимоотношениях, в наших отношениях между нами и Творцом, нами, товарищами между нами, и ко всей природе вообще целиком. Что имеется в виду Творец? Если человек принимает для себя такое решение, то действия, несмотря на то, что они не имеют под собой никакого вкуса с его стороны, он может выполнять. И выполняет их таким образом, что он это делает, притягивая на себя высшую силу, с новыми желаниями, новыми пониманиями. То есть ради отдачи. И тогда он тем самым уже может войти в работу, которая прежде требует определенного усилия, превыше его желание, а потом уже исходя из желания постепенно. Это все зависит очень от нашего отношения, понимая то место, где мы находимся, куда мы стремимся. Но так или иначе, в результате, если когда человек обустраивает свою работу правильным образом, то видит, что и та часть в его подготовке к работе Творца, то есть та часть, которую он должен, но пока еще не способен подставить под законы духовного мира, он может передать действие окружения, воздействие окружения, там, где у него не хватает желания, мотивации, может подставить под влияние окружения, и это тоже наладится. Поэтому обустроить такие отношения с высшей системой, это да, возможно, если мы правильно представим для себя эту форму, то где мы находимся, что чем является высший мир, нашу природу, что нам мешает, как нам выполнить необходимое, насколько это возможно, в чем нет, где это высшее знание, где даже против нашего знания. Таким образом, можно будет точнее выявить помехи и увидеть в этом работе Творца во всех этих помехах, называемые работой фараона. И мы сможем с этим совладать. Мы увидим, где нам, где мы можем приложить усилия для того, чтобы достичь верного крика, стона. Вопросы?
Мы говорим, что настоящее высшее знание можно сделать только во время постижения.
Секундочку, где такое написано?
Ну, вы как-то говорили.
Секундочку, ты не говори такого как в качестве факта. Именно когда мы постигаем знание, духовное постижение, мне уже нечего тут делать. Каждый раз я могу только на нечто новое подниматься выше знания. Ну, пойми попросту, что такое знание. То, что я понимаю, то, что я чувствую, то, что я вижу, то, что я постигаю, это называется моим знанием.
Да.
Выше знания — это когда я делаю это, невзирая на, вопреки тому, что вижу.
Но это, по сути, то, что написал Рабаш. То есть это практическая реализация на сейчас, сегодня на завтра. Сегодня, на протяжении дня. То есть каждый раз, когда появляется какой-то вопрос, то обычно психологически, как мы считаем, тот же самый механизм. Если я буду двигаться над, то можно ли выйти из такого расчета? Можно ли на самом деле так действовать?
Можно это сделать так же, как делает каждый человек, который как-то превозмогает себя в чем-то, как спортсмен, допустим. Ну, допустим, если мы говорим о профессиональном спорте. У него много своих там болей, проблем. Организм ломается, но он превозмогает себя. Есть методы преодоления боли. И как продолжать? Время там, не знаю, бега. Во время этого действия, когда у тебя нет выхода, ты ломаешься от боли, но ты идешь превыше этого. Организм этого не желает.
Ну,
допустим, нечто подобное нам необходимо, но в духовном смысле. В духовном это тоже за счет важности цели достигается, точно так же, как и в земном. Важность цели ты должен выкупить, приобрести от окружения. И именно это тебя спасает. Бальсулам не зря ведь ценит материальную психологию. Она позволяет нам подходить мягким подходом к внутренней технике нашей.
Кен.
Да.
Алла? Ну.
Тимур из Стамбула говорит, вы сказали, что духовное, относиться к духовному нужно рационально, а не иррационально.
Духовное нерационально, потому что мы его не чувствуем, не понимаем, мы не можем сделать точный расчет, какое именно действие мы производим, какие там келим, желания, расчеты, что, как. Ничего не знаем. Но и не понимаем также и пользы, поскольку это ведь ради отдачи. И даже кого, ради кого именно я это делаю, тоже не совсем понимаю. Поэтому между нами это называется иррациональным. Но это ведь только из-за того, что я не вижу рационала этого. Так же, как ты пользуешься многими аппаратами, машинами, которые тоже ты не понимаешь, как работают. Так что они рациональны? Когда ты садишься на машину, что-то там нажимаешь, давишь, чтобы поехать. Ты разбираешься, что там происходит? Ты пользуешься этим ради знания, выше знания? Если тебе говорят, если вот так нажмешь, ух, поедет, так остановится, значит, я знаю и выполняю, вижу, что это действительно так, и я делаю. То есть я об этом и научился, как причины и следствия. А в духовном нету такого, потому что вначале это называется верой выше знания, но потом это станет твоим знанием, и вся наша работа, она в том, чтобы превозмогать, приподниматься верой выше знания. Но, конечно, в вере выше знания есть еще определенная добавка, которую я не так уж могу сейчас истолковать. За счет веры выше знания ты приобретаешь кли, инструмент веры, который по-настоящему тебе раскрывает возможность быть выше желания получить. Но это уже отдельная история. Да.
На тему усилий. Первое усилие понятно. Человек действительно должен работать ради ближнего, и это почти невозможно, большие усилия. Но второе — верить в то, что Творец получит его усилия. С какой стати?
Усилия, при котором ты работаешь, будто... Перед Творцом есть некто, кто принимает твою работу.
Но Творец — это не человек рядом со мной, ради которого надо работать.
Да, именно это общая система, которую ты хочешь вложить, отдавать, для того, чтобы доставить удовольствие всем. И тогда из любви к товарищам, к любви к Творцу, ты начинаешь чувствовать таким образом, что действительно... Есть некий разум и сердце. Соответственно, твоему сердцу и разуму ты начинаешь выявлять для себя, что существует подобная тебе реальность, высшая, всевключающая. Написано, что Творец — это всевключающий. Несколько. 16 письмо. Хорошо. Что ты, в общем, работаешь над своим разумом и сердцем идешь верой выше знаний, выполняешь это относительно товарища, относительно всего человечества. И тогда поступает свет, возвращающий к источнику, и начинаешь чувствовать общую систему, как она действует. И ты раскрываешь, что в ней находится общий разум, общее сердце, и это называется его сила всевключающая. Выше этого это уже непостижимая суть.
Все верно, но это касается первого усилия. Все, о чем мы сейчас говорили, то первое усилие. Я спросил о втором усилии. То, что человек должен верить в том, что Творец примет его усилия.
Да.
Почему я должен в это верить? Это должно быть естественно.
А ты что, видишь это? Ты видишь это?
Нет.
В чем же это естественно для тебя?
Ну, это понятно это.
Чем это понятно? Для меня это вообще непонятно. Я не понимаю ни то, что он существует, это общая сила, которую мы, пускай даже раскроем. Я не знаю этой системы, не знаю ничего. Когда я работаю, я ничего не знаю.
Но ведь это входит в веру.
Что за вера? Я веру еще не постиг. Что является верой для тебя, Амнон? Вера — это сила отдачи и любви к ближнему, которую мы приобретаем. Найди нам определение веры. У тебя там где-то есть такое? Это должно быть... Там есть... Это не то, что я верю, вера. Во что ты веришь в нашем мире, скажи мне? Дай мне пример.
Я верю, когда я вижу товарищей, которые сидят.
Почему же ты веришь? Ты это чувствуешь, ты это знаешь. Знаешь, это не веришь. Вера — это когда ты получаешь различные факты относительно твоих Килим. Да, может быть. Но ты живешь относительно этого, это называется твоим знанием. Тебе дали в определенном, в определенных рамках спектре определенные волны, почувствовать эту реальность. Обоняние, осязание, там, зрение и так далее. Чтобы ты мог их как-то распознавать для себя, внутри переводить для себя и чувствовать эти волны и их взаимоотношения. Это называется твоим пониманием, твоим знанием. Потому что потом они воздействуют на твой разум, на твое сердце, они действуют, воздействуют над твоими химическими процессами внутри тебя, происходящими электрическими. В результате то, что ты получаешь, ты чувствуешь, что да. Вот. Я это чувствую. Поэтому это не вера.
Усилие может быть только усилие.
Знание.
Не усилие. А я говорю усилие. Про усилие.
А усилие может быть в том месте, в котором твое сердце, разум, тело этого не поддерживает. У тебя нет этому никакого оправдания. Если у тебя нет оправдания, у тебя нет к этому мотивирующей силы. Если нет, то ты должен откуда-то получать эту силу. Откуда? Если ты проверишь, ты все равно увидишь, что у тебя есть к этому есть определенное желание к награде или попытка убежать от наказания, от страдания. Но если такого нет, то ни того, то ты не способен делать ничего. И тогда это называется, что у тебя нет знания на определенное действие. Как тебе это делать? Не знаешь, как сделать. Действие по отдаче. Я не могу сделать. Лежу в кровати и не могу встать.
Только чтобы понять, усилие исходит из сердца или из разума?
Усилие исходит из сердца, из разума и в общем наше усилие — это как обратиться через группу к Творцу. Кроме этого, усилия одного нет. Поскольку я должен получить от Него горючее, чтобы выполнить действие, которому у меня в естественной форме нет никаких предпосылок. Сил нет. Нет мотивирующей силы, топлива. Мое желание к этому не работает. Это значит, что такого знания у меня нет, да. Я должен идти выше этого знания своего. И более того, вижу, как мое знание этому противится, поэтому я называю это действие, вера выше знания, действие выше знания. Но только если я вижу, только если я, извините, получаю силы свыше, свыше, это от группы к Творцу. Гершон.
Но это возвращает к первому вопросу Лейбовича. Сделали виток.
Ну хорошо, главное, ты получил ответ или нет?
Да нет, наоборот, как раз подчеркнул вопрос, потому что, в общем-то, я сейчас слышу, вы говорите, прилагаю усилия, достигни духовного, и я начинаю думать, говорю, о, мне это выгодно, и тогда как бы я прилагаю усилия, но потому что вы сказали, для того, чтобы достичь духовного, то
постепенно ты представляешь себя духовное пока что в материальных формах. Это называется «семь святых лет», когда я вкладываюсь, и все вроде будет нормально, у нас будет группа, общество, там. Будем всех умнее, нужнее, все они там погрязнут, там, мы поднимемся и станем еще сильнее, чем мы им еще всем покажем, насколько мы правы на самом деле. Всякие такие мысли, они присутствуют у нас, так ведь? И мы посредством этих мыслей тоже продвигаемся, как малый ребенок, который продвигается посредством своих игр, иллюзий. Это ведь ложь, понимаешь, он играется какой-то там, коробочку вводит перед собой, якобы это настоящая машина. Это что, не ложь? Но это подстать ему сейчас, для того, чтобы выполнить симуляцию чего-то более серьезного, большого. Как Рабаш приводил пример с девочками, которые играли в тряпичные куклы. Поэтому пока что мы представляем для себя духовный мир как нечто с большим выигрышем, очень стоящее. Для меня. Потом постепенно в этом процессе ты получаешь свет, возвращающий к источнику, и начинаешь понимать для себя, что истина не совсем такова, и ты хочешь уже прийти к лишма. Лишма — это уже без какого-либо внутреннего самодостача. Но когда ты чувствуешь, что это такое действие, которое исходит просто от тебя, от которого ты ничего не получишь, видимо, в этом есть нечто особая прелесть, высшая. То есть по-прежнему ты все же еще взвешиваешь это в своих эгоистических весах, но у тебя уже есть особая ценность относительно этого, особенная шкала ценностей. Когда ты хочешь это просто отослать от себя, это действие, чтобы оно не вернулось. Я отдал, я сделал, отдал от себя ради ближнего мира Творца. И это уже ло лишма с частью лишма. Поскольку, судя по действию, оно верное. Судя по намерению, еще так себе. И что Рабаш сказал? Ты получаешь от своего товарища обратную сумму, взятую в долг, в которой должно быть $1000, а должен. Ну, там 999. Ну, ты говоришь, ну ладно, там, боже мой, там, товарищ ошибся, мало ли. Ты принимаешь это. И если ты это принимаешь, не считаешь вообще, это как называется? Ниже знания. Если ты считаешь, проверяешь, там 999, но ты это для себя принимаешь без никаких претензий, как $1000, это высшее знание. Но если ты открыл, там $1 вместо 1000, тут намного труднее будет твое усилие. Так мы можем это измерить. Но это, опять-таки, я говорю только за счет света защищающего к источнику, который исходит на нас через группу, центр группы. Поручительство тут является основным элементом. Да.
Рав,
все, что вне радости жизни, должно научить нас и предоставить место для выяснений, почему мы не радуемся. Потому что, по сути, не существует грусти в этом мире, а только радость и любовь. Рав, возникает вопрос. Вся эта реальность, все действия, которые мы делаем, в общем, поддержка лишь и намерение получения ради отдачи.
Разумеется, все обустроено таким образом, чтобы преподвести нас к этому. Либо через Бейт Ойль, либо через Хишена, путь ускорения или путь ударов. До полного осознания высшей реальности. Передай своему товарищу.
Я хотел спросить о более частной резолюции. Последние месяцы вдруг появилась потребность, может, впоследствии тому, что услышал на уроке, произнести сказанное в молитве, там, в Сидуре. Вдруг захотелось говорить эти отрывки. И я бы хотел понять, ну, чаще всего это выходит просто как такое бормотание фразы с намерением, без намерений. То есть, с точки зрения системы, если я произношу что-то, то что-то происходит, какой-то X вместо Y, Y, я как-то заставляю систему действовать на себя.
Об этом написано, человек учится там, где оживает его сердце учиться. Если тебе хочется читать сидур, молитвенник, читай Тейлим, псалмы, еще, пожалуйста. Только из спектра тех книг, которые написали каббалисты, неважно на каком языке.
Не то, что мне хочется, но просто если я знаю, что что-то я движу в этой системе, тогда я выучу даже, я сделаю все, что нужно, с намерением или без намерения. Вы поняли, о чем я?
Да, я понимаю. То, что ты неотъемлемая часть системы, это однозначно. Никто не может нас отделить от нее. Все мы часть этой системы. Но чем мы можем доставить пользу этой системе? Только за счет действия по объединению между нами. Это единственное действие, зависящее от нас, которое мы можем сделать, за счет которого мы исправляем систему разбитую. И все. К этой форме то, что тебе больше всего способствует, постарайся обнаружить и выполнять. Но так или иначе, тенденция, направление, оно все через объединение. Пойдем дальше.
Алексей Спизера спрашивает, что означает, что человек выполняет действия выше знания? Где он берет силы?
Свыше, свыше имеется в виду от группы и от общества, и от Творца, который царит в нем. Творец всегда находится в обществе, в окружении. Я могу относиться к окружению как бы то ни было, но если я почитаю это общество, отношусь к нему как Раби Йоси бен Кисма, который чтил своих учеников, я могу получить от них группу до самого Гмар Тикуна. Окружение остается как якобы тем же самым, а я, относясь к нему соответственно своей оценке, шкале ценностей, я от нее, с этой шкалы, все и получаю. Это совершенно не зависит от того уровня, на котором себя каким-то образом раскрывает общество. Я слышу от Раббаша, давайте будем вместе, компаньонами, товарищами. Я думал, где я, где они? Чего тут общего между нами? Но он в то же время находился в таком состоянии, когда он чувствовал, что я его товарищ. И он извлекал из меня неизвестно что, какие силы, до Гмар Тикуна. То же самое в окружении, в обществе. Что значит видеть будущее? Ведь все эти состояния не существуют.
В продолжении ученик из Наари спрашивает, как измеряется намерение высшее знание? Высшее знание. Как можно действовать правильно, не растрачивая сил?
Высшее знание, опять-таки, я вам говорю, эти вещи работают только над группой и Творцом. Все остальное это не работает. Потому что вера в высшее знание, это значит, что ты хочешь войти в систему, в ее законы, которые существуют в духовном, где это существует только в системе. Самоотмена, прежде всего. Самоотмена, когда человек получает какую-то такую тенденцию к самоотмене, такое направление, то это помощь свыше. Дальше.
Продолжаем следующий пункт наших учебных материалов. 270-я страница, отрывок из Даргот Сулам. Свойства моха и либо. Сердце и разума. 270-я страница в брошюре Песах. Свойства сердца и разума. Желание получать выражается через сердце и разум. Таким образом, когда человек исправляет их, чтобы стали они ради отдачи, тогда он может получить высшее благо. И выясним свойство желания получать в сердце, либо. Сердце называется желание и стремление насладиться. И поэтому, если человек может исправить свои действия таким образом, что он может отказаться от разных наслаждений этого мира, в случае, если он видит, что не будет никакой пользы ради Творца, но тогда он удостоится получить истинные наслаждения, поскольку получение их не будет сейчас ради себя. И это указывает в отрывке: «И шел он, и увидел, что нет ни одного человека, и убил египтянина». Раши объяснил, что он увидел, что нет ничего хорошего, не выходит из его действия. То есть он увидел, что тот египтянин, то есть то действие, не принесет никакой пользы. И убил...
Какую пользу имеется в виду? Ради отдачи?
И убил египтянина. То есть он не позволил выполнить его желание и оттолкнул его просьбу. И это значит, что он умертвил действие и мысль этого египтянина, которая заложена в его сердце. И точно так же наслаждение разума заключается в том, что он делает лишь то, что понимает. То, что он делает. И в той мере, когда он выполняет что-то, противоречащее его разуму, а и разум вынуждает его к тому, чтобы думать иначе, то страдания измеряют то, как он сопротивляется разуму. В то время, когда человек движется выше разума, то есть когда разум вынуждает принять работу, он может сказать, что он принимает все это только ради отдачи, потому что со своей стороны он может отказаться от разума. И тогда он может удостоиться света веры, когда он может отказаться, что нет намерения ради себя, имеется в виду, что он сделает все, даже если это противоречит разуму. И, конечно, он готов будет принять свет веры и будет уверен, что все его намерение ради отдачи. В то время как, если он не может работать в виде веры, а лишь только в соответствии с тем, чему вынуждает его разум, то есть в соответствии с желанием получать, то тогда остается в сокращении. И поэтому необходимо два вида работы, то есть и в сердце, и в разуме.
Только не спеши. Прочитай еще раз.
Читаем еще раз. Моха и либо сердце и разум. Желание получать выражается через сердце и разум. За счет того, что человек исправляет их, чтобы стали они ради отдачи, тогда может он получить высшее благо. И выясним свойство желания получать в сердце. Сердцем называется желание получать и стремление к наслаждениям. И поэтому, если человек может исправить свои действия таким образом, что может отказаться от разных наслаждений мира, в случае, если он увидит, что не будет от этого никакой пользы ради Творца, тогда удостоится он получить истинные наслаждения, поскольку не будет теперь их получения ради себя. И указывает это в отрывке. «И пришел он, и увидел, что нет ни одного человека, и убил египтянина». Объясняет Раши, что увидел, что нет ничего хорошего, не выходит из у него. Он увидел, что этот египтянин, то есть это действие не принесет никакой пользы, и убил египтянина тем, что не дал наполнить его желание и оттолкнул его просьбу. И это называется, что он умертвил действие и мысль этого египтянина, которая входит в части его сердца. И то же самое наслаждение разума заключается в том, что когда человек понимает, что он делает, в той мере, в которой он делает вещи, противоречащие его разуму, когда разум вынуждает его к чему-то другому, то страдания его измеряются по мере сопротивления разуму. А в то время, когда человек движется выше разума, то тогда разум вынуждает принять эту всю, любую работу, и он может сказать, что выполнит работу ради отдачи, потому что с его стороны он может отказаться от разума. И тогда он может удостоиться высшего света, веры, света веры. Он сможет отказаться от намерения ради себя. И доказательство в том, что он может действовать против разума. И тогда он будет готов получить свет веры и может быть уверен, что намерение его ради отдачи. Тогда как когда он не может работать в виде веры, а лишь только там, где вынуждает его разум, то есть желание получать, то, конечно, остается внутри сокращения. И поэтому необходимы два вида работы. И в разуме, и в сердце.
Вопросы?
Неси.
Неси.
Готов.
Сказано, увидел, что нет никого, и убил он египтянина. Нужно, надо ли ударить египтянина выше знания?
Если он видит, что нет никого, есть только египтянин, то его и убивают.
Но вопрос, почему он осмотрелся, почему посмотрел он в разные стороны? Ведь он, если он сразу должен был его убедить.
Потому что он не видит, он проверяет, есть ли польза или нет. У него остается только одно — убить египтянина в себе. Никто не может быть, кроме как египтянин. Только нету желания получать. Его он убивает. Что это значит? Вы только поймите, если мы должны подняться с нашего уровня на уровень следующий, так на всех уровнях духовно. Только первый уровень, он особенно трудный, поскольку здесь мы не понимаем, где мы находимся. У нас нет никакого опыта, ничего. Поэтому ты должен априорно это принять для себя. Что ни твой разум, ни твое сердце не верны относительно высшей ступени. Потому что то, что является отбросами для высшей ступени, является пищей для тебя. Даже если ты придешь к высшей стадии, то это будет его отбросами. Но и это что-то. Это уже нечто. Поэтому вытащи дискет своей нынешней программы, у тебя останется только твой компьютер. Итак, каждый раз, когда ты совершаешь такой апгрейд, ты выводишь из себя все, что в тебе есть, и наполняешь себя совершенно новой программой на каждой ступени. Поэтому все эти ступени, может быть Год, может быть Нецах, может быть Тиферет, и каждое состояние абсолютно отличается. И каждый раз высшая ступень — это ступень, которую ты не можешь ни согласиться, ни понять, нечто находящееся вне поля осязания твоих органов, чувств. Поэтому называется «вера выше знания».
Зоколабая.
И в этом вся проблема. Но это не то, чтобы Творец нам это сделал специально, именно так. Но просто постичь иначе со стороны творения, постичь духовный мир невозможно иначе. Он должен быть обратным Творцу. И для того, чтобы познать Творца, он должен обрести для себя всю эту систему, называющуюся Творец. Поэтому мы и находимся в таком состоянии, очень особом. В то время как в нашем мире ты просто добавляешь к своему сердцу и разуму то, что у тебя есть.
Ну.
Так что значит оглянулся он? Что это за действие, прежде чем убил египтянина?
Удостовериться, что в том состоянии, в котором ты находишься, у тебя нет ничего, кроме как убить в себе свое желание получать. Кто там еще хотел? Передай, да, дальше. Это действие по убийству египтянина, это в разуме или в сердце?
И в разуме, и в сердце. У нас всегда есть. Мы не убиваем что-то в разуме, в отрыве от сердца. Они же связаны вместе. Как может быть чувство без разума? Или разум без чувств? Как можно их разделить наверняка? Это невозможно пока что. Потом уже можно как-то разделить. Не знаю, поделить. Отделить, отличить одно от другого.
А усилия — это нечто, что можно отделить все-таки от сердца и разума?
Это можно, но я не думаю, что чисто мы это можем. Попробуй, но пока так. Ну, ты? Ну, значит, прежде он должен был быть? Ну ладно, ты.
Тут одна фраза, которую я все-таки хотел бы понять. Его страдания измеряются по мере противостояния его разума. То есть это из-за того, что в нем есть какая-то внутренняя сила, которая противостоит ему разуму, даже земному. Но это нечто подсознательное, да?
Что значит подсознательное? Ты, например, решил, что с сегодняшнего дня каждое утро ты будешь тфилин накладывать. Ты представляешь, какая борьба внутренняя должна быть? Никуда не уйти, ничего не делать. А если пропустишь и забудешь, и как ты будешь целый день мучиться? И на завтра то же самое. А потом еще каждый день, а потом вообще позабудешь. Итак, все что угодно, все, что нерационально, и все то, что не получает никакой поддержки, ты тогда перед проблемой стоишь.
То есть истинные страдания тебе именно эти, а не те, в которых нам просто там трудно что-то.
Ну а почему тяжело? Например, сейчас Песах, мне нужно поддерживать пасхальный кашрут. Ну так что, это не трудно? Если человек гордится этим, я все придерживаюсь по Бали Суламу, я делаю это в особом виде и так далее, и тому подобное. Хорошо, но у него есть вознаграждение. А если бы на самом деле выполнил бы какое-то действие, на которое бы не чувствовал, от которого бы не чувствовал никакой пользы, ни гордости, ни вознаграждения, то он бы не мог его сделать. Вот тогда проблема. Когда ты подходишь к тому, что ты не в состоянии действовать, но если ты понимаешь, что ты все равно должен, вот тогда хорошо, тогда есть возможность закричать. Причина для крика. Тогда возникает вопрос. Подстраиваешь ли ты все для того, чтобы появился крик? Ну, а Цвика что нам говорит?
В то время как мы работаем во время веры, кроме как то, что нас принуждает разум. И это все остается внутри сокращения. Что это значит внутри сокращения?
Когда он не знает, где он находится. Мы знаем, где мы находимся?
Нет. Тогда он говорит, тут необходимы две формы работы. То есть и в разуме, и в сердце.
Да.
Когда возникает это разум и сердце?
Смотри, можно сказать, что в любой ситуации, смотря как ты сможешь все истолковать, мы не можем отключить разум от чувств. Все равно они влияют одно на другое, они связаны друг с другом. Ты не можешь. Моха, разум, это и память, и подготовка. А лев в сердце — это желание. Ну как задействовать желание? Даже если что-то плохое или что-то хорошее. Все равно же они действуют вместе.
Что такое сердце?
Желание.
А, это желание?
Да.
Это разве не чувство?
Ну, где наше ощущение? Ну да, ощущение. Но ощущение — это явление внутри желания.
И когда же мы начнем это чувствовать? Какое чувство это должно быть?
Я не знаю. Сам скажи. Ты меня спрашиваешь, что ты чувствуешь?
Ну вот что я должен чувствовать в сердце во время урока? Прямо сейчас. Что значит в сердце?
Чтобы хорошее было состояние, да? Хорошее состояние — это когда ты чувствуешь в сердце, что ты любишь товарищей, и с их помощью ты достигаешь любви к Творцу. Да. Это в сердце. А в разуме? Что тебе понятно, что ты это делаешь против ощущения сердца, твоего настоящего. И ты поднимаешься над сердцем, ты поднимаешься над своим обычным разумом. Все время ты выясняешь и выясняешь, как ты можешь находиться все с большим чистым сердцем и с все более чистым разумом. И ты видишь, что все твои сердце и разум, каждое мгновение как раз эгоистические, что стоит тебе прийти на урок, стоит тебе даже любить товарищей, стоит тебе достичь любви к Творцу, тебе стоит. И тогда каждый раз ты преодолеваешь все большей чистоте, более высокому состоянию, пока не очистишься до состояния, когда удостоишься высшей ступени, сможешь полностью отказаться от себя и войдешь в Ибур, в зарождение высшего.
Область отдачи, где тут начинается, где между разумом, сердцем, где же отдача?
Отдача. Это то, что ты получаешь, когда ты получаешь желание от кого-то другого. Это может быть все человечество, это может быть Творец, в общем. Может быть общность системы, это может быть и группа. И когда ты получаешь хиссарон, чего-то, что было вне тебя, и работаешь с этим хиссароном, тогда называется, что ты отдаешь. Если ты не воспринял чужое желание, как ты можешь отдавать? Да. Ты отдаешь себе самому. Ты работаешь со своим хиссароном, не с его хиссароном.
Это я хочу понять. То есть, если это не является разумом, это для сердца или для разума, для чего?
Я повторю, я не делю это так уж жестко на сердце и разум. Ну да, есть проблема. Главное, мы хотим выполнить действие с чужим хиссароном и работать на самом деле с чужими желаниями. Если я проникаюсь чужим хиссароном, и тогда это желание могу обратить к Творцу и попросить наполнение на него. На свой хиссарон я не могу просить ничего. Это называется работать выше разума. Так с каким разумом я работаю? Сознанием того, что я включаюсь в ближнего. Короче, с каким желанием ты работаешь? С желанием группы, с желанием человечества, с хиссароном Творца. С чем ты работаешь? От этого зависят все ступени и каждое состояние. Хисарон должен быть? Но какой хисарон сейчас в тебе говорит? Твой собственный. Ну, так, значит, ты работаешь на себя. Работаешь внутри знания, то, что называется. Да.
Секундочку, чье еще я могу же получить хиссарон, если не свой?
Что значит, что ты должен включиться в группу? Ты слышал такую фразу? Что значит включиться, взаимовключиться? Что значит отказаться от себя? Аннулировать себя. Что значит быть меньше других? То, что мы говорим, быть 0-0-0-0, один по отношению к другим. Скажи мне, что это означает? Когда я аннулирую себя, насколько это возможно, хочу перенять разум и чувства, сердце и разум, их. Почему? Чтобы отдать им все свои силы, присоединить, чтобы служить им. Почему они все эгоисты? Какое тебе дело? Какое мне дело, что они эгоисты? Я, начиная наполнять их, не делаю расчетов, если они товарищи, мы находимся вместе. Все, мы договорились, подписали между нами договор, союз. Я действую. И тогда мои разумы и чувства здесь присутствуют только как кли восприятия для того, чтобы воспринять внешние сердце и разум. И тогда я работаю выше себя. И поэтому я наполняю их. И тогда по отношению я Малхут, а они девять моих первых. И так каждый внутри десятки, каждый в своей Малхут. Он наполняет девять первых. И получается интегральная система. А то, что наполняет эту систему, это свет, который в общности твоей называется Творец. Все просто. Просто нужно знать, что мы должны работать с желаниями ближнего. Да. Да.
Ну, так или иначе, я не способен почувствовать хиссарон ближнего. И пускай я даже стараюсь включиться, все равно некое психологическое упражнение, ложь. Так или иначе, я все равно чувствую себя в результате, собственные мысли. Потом на следующий день я начинаю врать себе опять, снова.
Ты хочешь что-то почувствовать вне себя? И то, что ты почувствуешь вне себя, это все равно будет в тебе. А как ты себе представляешь, что ты почувствовал что-то вне себя? Из тебя вылазит так дополнительный глаз какой-то, где ты что-то посмотрел. Это что, будет не в тебе? Как может быть, чтобы мы почувствовали что-то не в желании получать?
Вы говорите о ином знании.
Да, но это все равно внутри желание получать. Желание получать все время работает. Просто вопрос, как оно работает. Оно работает, что якобы наполняет себя, или якобы наполняет выше себя, но якобы, как будто бы работает выше себя. Это всего лишь форма восприятия. Но это желание получать. Кто раскрывает Творца? Кто выходит из Египта? Я. Кто поднимается над эго? Я. Кто работает над раскрытием Творца в пустыне, в земле Израиля? Я. В собственных килим. Просто они добавляются, становятся более широкими в соединении с остальными, но это все мои килим. Когда я собираюсь принять любого человека вне себя, Адам, это не человек, это кусок желания. Если я воспринимаю его желание как свое, как сказано, сделал его желание как свое желание, вплоть до Творца, это будет называться, что оно станет моим. Я никогда не выхожу из своего кли, поэтому я творение. Но мое кли растет, пока не займет всю реальность и все общее кли, которое создал Творец. Но тем не менее, это остаюсь я.
И высшее знание — это тоже я.
Конечно. Раби Шимон был выше знания, затем упал в состояние Шимон с рынка. Какая разница между состояниями? И это его кли, и это его кли. Мудрость восприятия, мудрость получения, наука Каббала. Это то, что мы изучаем. А как ты представляешь себе ощущение и понимание, если не внутри желания?
Почему же не сейчас? Почему я этого не чувствую сейчас? Почему я сейчас же не выхожу в вере и в сознание своего?
Потому что ты не хочешь включиться в чужое желание, чтобы оно стало как твое желание, подобно твоему желанию. И какая разница между твоим желанием и чужим желанием? На свое желание ты делаешь сокращение, а на желание чужое, которое ты воспринимаешь, ты можешь получить ради отдачи. Потому что оно остается в тебе. Но я присоединяю это желание ближнего к себе. Это ведь становлюсь я. Нет. Оно становится его желанием, которое я наполняю. Он не превращается в «я», в «меня». А иначе это вновь станет внутри знания. Но я его чувствую как не находящегося во мне. Возлюби ближнего как самого себя. Но не то, что я чувствую зеркало как самого себя. Нет. Иначе никакой работы. Все разбиение в том, чтобы мы различили между мной и тобой, и то, что я работаю над собой, это этот мир, клипа и так далее, а то, что я работаю для того, чтобы наполнить тебя, это святость. И ты находишься вне меня, так это называется. Но что я наполняю вне себя? Наполняю что-то? Да ничего. Я наполняю килим, которые присоединяю к себе и делаю из них порцов души. То есть где находится моя душа? Во всех, кто находится вне меня. А кто я? Я всего лишь черная точка, из которой я, то есть этот мир, то, что называется, из которого и далее я приобретаю свою душу, я приобретаю эти самые чужие желания. Но они остаются, они не превращаются в мои, а становятся как мои. Понимаешь? Иначе никогда я не приподнимусь на внетелесное восприятие. Вне себя. Весь духовный мир я воспринимаю именно в чужих килим, во внешних. То есть, с одной стороны, я о них забочусь, они становятся все более важными для меня, чем я сам. Это называется «как себя самого», и об этом нам Баль-Ассалам объясняет. Когда ты думаешь о себе больше, чем остальных, так ты должен начать думать о других больше, чем о себе. Где он приводит пример про стул, подушку, помните?
Почему же мне с сегодняшнего дня не делать все, что Нив желает? И все, что остальные хотят, я только этим буду занят.
Да, ну и?
И?
Ну-ну.
И тогда я буду в духовном мире?
Секунду. Мы об этом и говорим все время. Если ты поможешь другим достичь духовного, то, что они хотят, то тебе придется включиться вместе с ними, понять их желания, их намерения, их устремления, и помочь и реализовать их, насколько это возможно. Это называется правильная работа в группе. Мы не говорим ничего нового сегодня. Вы просто чувствуете чуть-чуть по-новому. Хорошо. Это хорошо. Это как раз святость сегодняшнего дня.
В чем смысл того, что человек чувствует свое сокрушение относительно кого-то? Хочет помочь ему.
Ну так, это просто в нашей природе заложено. Сожалеть. Я не знаю, о ком ты говоришь. Мы говорим о простых вещах.
Если это помогает нам достичь наслаждения Творца, то это правильно. Если нет, значит нет. И все, у тебя есть полно людей, которые сопереживают страданиям ближних. Ну так что? Потому что так устроен человек. Да и даже животные, и даже собаки. У тебя плохое настроение, собака это чувствует. Она подходит, может, опускает свою морду. Ну, не голову же. Но свою морду кладет тебе на колени, и так вот вместе с тобой, и сочувствует твоим страданиям. Чувствует, это природа. Что здесь такого? Какая здесь духовная работа?
Если я выполняю какую-то, если для того, чтобы улучшить состояние ближнего.
Не, но все зависит от намерения, от твоего выяснения. Какое дело? Ты сожалеешь или нет? Или ты помогаешь ему какой-то физической помощи, там, деньгами или еще как-то, или нет? Все зависит от намерения, от того, как ты все проводишь через группу к Творцу. Все, точка. Если этого нет, то все остальное не считается. Ладно, да.
Микрофон. В этой связи
есть нечто физическое. Я могу включиться в кого-то, я могу приблизиться, могу сделать прежние усилия, но есть определенные этапы, на которых я действительно начинаю ощущать. Это как вот происходит? Это зависит от меня, от кого?
Все это не могу объяснить, потому что у меня нет слов. Ты сам увидишь. Мы уже час на этом уроке. И на протяжении часа прошли самые разные состояния. И ты вначале немножко дремал, затем проснулся, потом вновь утерял связь с тем, о чем мы говорим. Сейчас вновь проснулся. Проходим разные состояния. И невозможно войти в точное, в каждое состояние. Мы должны знать правила.
Я хотел понять, может быть, это связано с тем, что мы говорим, как вера выше знания, физическое усилие.
Выше знания, когда я чувствую, что у меня нет никаких сил, у меня нет никаких шансов сделать что-либо. То есть ни разум, ни чувства мне не помогают, не действуют. Но я должен выполнить почему. Почему я должен сделать? Потому что так, как сейчас, я бы хотел выполнить это действие. Я бы повлиял бы ради товарищей, на систему, которую мы строим. Потому что все вертится вокруг поручительства, вокруг построения группы. Я бы действовал ради группы в сторону объединения, чтобы привести их к такой связи друг с другом, которая бы называлась Творец. Если я понимаю, что я не способен это сделать, тогда сейчас появляется у меня место для молитвы. И все. И тогда, если у меня появятся силы действовать, буду стараться действовать, и удастся. Это будет означать, что я действую с помощью веры выше знания. Что значит внутри веры? Я получил силу свыше. На самом деле это сила отдачи, потому что самостоятельно я не могу ничего сделать. У меня нет никакой энергии, ни на что. Тогда действие мое будет называться вера выше знания.